Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
И в 8 главе мы видим еще один закон, 4 закон. Это замечательный закон, который освобождает нас, оживляет нас, оживотворяет все наше существо. И это закон Духа жизни в нашем духе.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы, как всегда, рады приветствовать на нашей программе Владимира Демидова. Владимир, это на самом деле уникальное жизнеизучение, не так ли?
Да, я полностью согласен с вами, Оскар. И само послание к римлянам – это замечательное послание, и жизнеизучение послания к римлянам – это тоже выдающееся жизнеизучение. И я хотел бы сразу отметить один момент. В этом послании к римлянам и в этом жизнеизучении мы видим с вами Божье полное спасение. И чтобы объяснить, что это такое, я хотел бы привести один очень важный стих из послания к римлянам. Это 5 глава, 10 стих. В этом стихе говорится, что, во-первых, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына. Но очень важна вторая часть стиха. Дальше в нем говорится, что в христианской жизни есть нечто гораздо большее, чем просто примирение. А именно, есть спасение в жизни Божьего Сына. Вот этот стих 5.10 показывает нам Божье полное спасение, которое состоит из двух частей. С одной стороны, существует объективное искупление. Но затем Господь делает следующий шаг, Он делает нечто большее. После искупления Он спасает нас в своей жизни, как сказано во второй части этого стиха. Это означает, что Господь раздает Себя как жизнь во все наше существо, чтобы в итоге сделать нас людьми жизни для созидания тела Христова.
Владимир, думаю, что большинство христиан довольно ясно представляют себе первую часть этого полного спасения. Однако сейчас мы переходим ко второй части послания. И в этой части как раз и говорится о второй половине стиха, Римлянам 5.10, о спасении в его жизни. Сегодня мы увидим различие между тем, что Павел описывает в 7 главе, и гораздо более прекрасной картиной, которую мы видим в 8 главе. Не могли бы вы сделать небольшой обзор того, что мы видим в 7 главе послания к римлянам?
Да, в 7 главе послания к римлянам мы видим человека, который находится в очень печальном и жалком состоянии. Это человек, который находится в плену, который находится в плоти, он связан грехом, который обитает внутри этого человека. И мы с вами увидели в предыдущих программах, что хотя 7 глава послания к римлянам описывает состояние неспасенного человека, но многие верующие все равно проходят через эти переживания уже после своего спасения. Здесь мы видим несколько разных законов. С одной стороны, существует Божий закон, который находится вне нас, и Божий закон предъявляет к нам какие-то требования. Во-вторых, внутри нас, а именно в нашем разуме, есть еще один закон. Можно назвать его закон добра. Этот закон побуждает нас делать добро. Этот закон соответствует Божьему закону. Но Дальше в 7 главе послания к Римлянам говорится, что как только мы начинаем пытаться делать какое-то добро, мы сразу же оказываемся побеждены злом. И что это такое? Это третий закон, закон греха и смерти в нашей плоти. Так что в конце 7 главы Павел говорит: «Несчастный я человек, кто избавит меня от тела этой смерти?» Но дальше он говорит: «Благодарение Богу через Иисуса Христа, нашего Господа». И этот стих уже подводит нас к 8 главе послания к Римлянам. И в 8 главе мы видим еще один закон, 4 закон. Это замечательный закон, который освобождает нас, оживляет нас, оживотворяет все наше существо. И это закон Духа жизни в нашем духе. И вот этот 4 закон, закон Духа жизни, освобождает нас от закона греха и смерти. И об этом мы будем говорить сегодня в нашей передаче.
Это гораздо более привлекательная картина, не так ли? Благодарю вас, Владимир. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
It is clear that in the first 6 verses of chapter 8 we have the freeing law.
Ясно, что в первых 6 стихах 8 главы мы видим освобождающий закон Духа жизни. Затем в стихах с 7 по 13 очень трудно понять центральную мысль. Если мы углубимся в этот отрывок, мы увидим, что Павел пытался сказать нам, что кроме греха в нас обитает что-то еще. В 7 главе Павел говорит о том, что если он делает то, чего не хочет, то это совершает уже не он, а грех, который обитает в нем, устраивает себе дом, находится в нем. Как мы уже увидели, 8 глава противопоставляется 7 главе. В 7 главе мы видим узы, а в 8 главе свободу. В 7 главе мы видим закон, а в 8 главе духа. В 7 главе мы видим нашу плоть, а в 8 главе наш дух. Далее, в 7 главе мы видим обитающий в нас грех. А кто обитает в нас в 8 главе? Христос. В нас обитает Христос. В 7 главе мы видим обитающий в нас грех, а в 8 главе все блаженство исходит из другого обитающего внутри нас фактора. И этим фактором является никто иной, как обитающий внутри нас Христос. Однако обратите внимание, если бы Христос не был Духом, Он никогда не смог бы обитать в нас. Он должен быть Духом, чтобы обитать внутри нас. Таким образом, в этом отрывке, состоящем из 7 стихов, вы видите, что Павел использует 3 или 4 взаимозаменяемых синонима. Сначала мы видим Духа Божьего, затем Духа Христа, затем самого Христа, затем обитающего в нас Духа. Эти 3-4 синонима используются взаимозаменяемо. Это не просто показывает, но и доказывает, что Христос является обитающим в нас Духом. В стихе 2 мы видим Духа жизни. Он Дух жизни, Он Дух Бога, Он, конечно, и Дух Христа, как обитающий в нас Дух, чтобы постоянно вкладывать себя в нас как жизнь. Не просто как жизнь для нас в нашем духе, но и как жизнь для нас в нашем разуме. Даже более того, как жизнь для нас в наших смертных телах. Вот почему теперь он является 4-кратной жизнью, жизнью, обладающей 4-кратным богатством. Слава Господу! Уверяю вас, это центральная мысль данного отрывка, состоящего из 7 стихов. Христос, как обитающий в нас Дух, является для нас жизнью, обладающей 4-кратным богатством. Она очень богата, чтобы поддерживать наш дух. Она очень богата, чтобы снабжать наш разум. И она очень богата, чтобы оживлять наши смертные тела. Это та самая жизнь, которой мы наслаждаемся сегодня.
Владимир, в этом коротком отрывке, в послании к Римлянам, в 8 главе, дух упомянут 4 раза. И каждый раз он упоминается с разным титулом. Не могли бы вы прочитать нам этот отрывок и прокомментировать то, что Уитнес Ли описал как 4-кратное богатство обитающего в нас Духа?
Да, здесь мы видим сначала термин «дух жизни». Этот термин Павел употребляет во втором стихе 8 главы. Затем нам нужно рассмотреть стихи с 9 по 11, и сейчас для наших радиослушателей я хотел бы прочитать эти стихи. 9 стих. «Но вы не в плоти, а в духе, если действительно Дух Божий обитает в вас. Если же кто-нибудь Духа Христа не имеет, то он не его». 10 стих. «А если Христос в вас, то хотя тело мертво по причине греха, Дух есть жизнь по причине праведности». 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас, то тот, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела через своего Духа, обитающего в вас». Если мы рассмотрим эти стихи, то мы увидим, что здесь есть несколько выражений, которые употребляются взаимозаменяемо. И это выражения, которые относятся к Духу и к Христу. Итак, мы видим здесь, что Дух жизни – это Дух Бога. Дух Бога – это Дух Христа. Дух Христа – это Христос. А Христос – это Дух того, кто оживотворяет наши смертные тела. Что это означает? Это означает главным образом то, что Христос является Духом, который обитает в нас и оживотворяет все наше трехчастное существо. Теперь, когда здесь употребляется слово «жизнь», то в греческом тексте стоит слово «зоэ». И «зоэ» в греческом языке обозначает жизнь Бога, вечную жизнь, божественную жизнь. И эта жизнь вошла в нас, когда мы уверовали в Христа. И здесь вот замечательно показано, что эта божественная жизнь постепенно раздается во все наше существо. Сначала в 10 стихе мы видим, что наш дух является жизнью, то есть наша самая глубокая часть. Затем в 6 стихе говорится, что если наш разум обращен к духу, то он тоже есть жизнь. А что такое наш разум? Наш разум – это ведущая часть нашей души. Таким образом, сначала божественная жизнь раздается в наш дух в 10 стихе, затем в 6 стихе она из духа распространяется в нашу душу. И, наконец, в 11 стихе мы видим, что если мы будем открыты для Господа, если мы позволим Ему устроить дом в нашем существе, то Дух оживотворит, то есть даст жизнь, даст зоэ даже нашим смертным телам. В результате мы все становимся людьми зоэ, все наше существо пропитывается божественной жизнью. Так что слово «жизнь» здесь употребляется 4 раза. Во-первых, есть Дух жизни, божественный Дух. Затем эта жизнь проникает в наш дух, затем в нашу душу, и затем в наше тело. И мы наполняемся божественной жизнью. Поэтому Уитнес Ли употребил здесь такое выражение «четырехкратное богатство обитающего в нас духа». Божий замысел состоит в том, что Бог хочет раздать себя в нас как жизнь, чтобы в итоге мы стали людьми жизни.
Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем продолжение сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение послания к римлянам».
Verse 7. Because the mind set on the flesh is enmity against God, for it is not subject to...
В стихе 7 говорится: «Потому что разум, обращенный к плоти, есть вражда против Бога, ибо он не подчиняется закону Божьему, ибо он и не может». Это довольно резкий стих. Он показывает нам, что не только наша плоть безнадежна, но даже наш разум, если он обращен к плоти, также безнадежен. Все, что едино с нашей плотью, становится безнадежным. Наша плоть безнадежна. Не думайте, что вы можете осветить свою плоть. Вы никогда не сможете ни на йоту улучшить ее. Бог принял определенное решение. Плоть должна быть уничтожена, потому что она полностью расплена. Почему Бог использовал потоп, чтобы судить то поколение? Просто потому, что то поколение стало плотью. Бог сказал: «Пусть оно будет уничтожено. Я должен подвергнуть все это поколение суду». Этот суд посредством потопа был судом над плотью. Никогда не думайте, что ваша плоть сейчас лучше, чем она была до вашего спасения. Спасены вы или нет, плоть остается плотью. Плоть – это плоть. Даже разум, обращенный к плоти, представляет собой вражду против Бога. Он не подчиняется закону Божьему. Это невозможно. В стихе 8 говорится: «И те, кто в плоти, Богу угодить не могут». Не говорите, что ваша плоть сегодня – это хорошая плоть. Хорошая это плоть или плохая, плоть не может угодить Богу. Далее, 9 стих. Слава Господу! Во многих стихах Нового Завета мне нравится слово «но». Аллилуйя за слово «но». У нас есть такое слово «но». Но вы не в плоти. Не говорите, что сегодня у вас хорошая плоть, что вы находитесь в хорошей плоти. Это не так. Вы не в плоти. Не пытайтесь оставаться там. Она уже осуждена. Плоть целиком и полностью осуждена Богом. Не оставайтесь в ней. Почему вы хотите оставаться там и спорить о том, что у вас хорошая плоть? Хорошая она или плохая, она осуждена. Аллилуйя! Но вы не в плоти, а, здесь мы видим еще одно противопоставление, в духе. Это чудесно, чудесно.
Владимир, учитывая то, что мы только что услышали, я хотел бы задать вам вопрос, связанный с нашими переживаниями. Одним из наиболее удручающих моментов христианской жизни для большинства христиан является то, что даже сразу после того, как мы получили что-то от Господа, или когда у нас было действительное переживание Его, другими словами, когда мы переживаем духовный подъем, сразу же после этого мы терпим неудачу или впадаем в грех. Указывает ли это на полную безнадежность нашей плоти, как ее описывает Уитнес Ли?
Да, вы совершенно правы, и очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что нам всем нужно осознать, что наша плоть безнадежна, она неисправима. Это никак не зависит от того, насколько мы выросли в жизни, как давно мы являемся христианами, какие у нас есть духовные переживания. Ничто из этого не способно изменить нашу плоть. Наша плоть безнадежна, неисправима, она никогда не станет лучше. В нашей душе, да, мы можем быть преобразованы, но плоть никогда не будет преобразована. Плоть всегда остается с нами до тех пор, пока мы не будем преображены, пока мы не будем прославлены. Так что в отношении плоти мы можем сказать, что плоть – это своего рода зал для собраний. На собрании в этом зале приходит грех, смерть и сатана. Вот что такое плоть. Естественно, это ужасное место, и никто не хочет находиться в этом месте, никто не хочет находиться в плоти. Но в нашем существе есть еще один, в кавычках, зал для собраний. Это наш дух, наш человеческий дух. Кто же собирается в нашем человеческом духе? В нем собираются Отец, Сын и Святой Дух. Так что мы не хотим находиться в плоти, мы хотим находиться в своем духе. Но при всем при этом нам нужно понимать, что у плоти есть один положительный аспект. Он состоит в том, что плоть помогает нам, побуждает нас и заставляет нас обращаться в наш дух, то есть туда, где обитает Господь. Поэтому нам нужно каждый день и даже каждое мгновение молиться: «Господь, не дай мне выйти из своего духа, не дай мне уйти оттуда, где находишься ты сам». Держи меня в себе, Господь. Я хочу находиться в Тебе, я хочу обитать в Тебе, я хочу ходить согласно Духу. Я не хочу оказаться в этом ужасном зале собраний, где собраны грех, смерть и сатана. Я хочу все время находиться в своем духе, там, где собраны Отец, Сын и Святой Дух. Я хочу жить там, я хочу пребывать там, чтобы Христос был выражен во мне.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш последний сегодняшний фрагмент.
We are in the Spirit. If indeed the Spirit of God makes home in you. Yes.
Мы находимся в Духе, если Дух Божий действительно устраивает себе дом в нас. Да, вы находитесь в Духе, но есть условия. Что это за условия? Если действительно Дух Божий обитает в вас. Да, сегодня вы спасены, но я сомневаюсь, что Дух Божий действительно обитает в вас. Вот почему, несмотря на то, что вы спасены, вы еще не находитесь в Духе. Потому что Дух Божий находится в вас, но Он не может устроить себе дом в вас. Я могу прийти к вам домой, но я гость, который пришел на 5 минут, временный гость. Может быть, я пришел на целый день, но я не могу поселиться у вас. Сегодня Дух Божий находится в вас. но он не может найти место, чтобы обитать в вас. Он гость, а не постоянный жилец. Условие заключается в следующем. Дух Божий должен поселиться в вас. Если в вас нет места для Божьего Духа, где он мог бы поселиться, вы, несомненно, по-прежнему находитесь в плоти, а не в духе. Ясно ли это вам? Есть еще одно противопоставление. Если же кто-нибудь Духа Христа не имеет, то он не его. Что это означает? Это показывает нам что-то драгоценное. Возможно, вы разочарованы. Дух Божий не поселился во мне, поэтому со мной покончено. Не говорите этого. Дух Божий не обитает в вас, но у вас есть Дух Христа. Дух Христа всегда находится в вас. Но обитает в вас Божий Дух или нет, это зависит от определенного условия. Далее, 10 стих. «А если Христос в вас?» Сначала Дух Божий, потом Дух Христа, а потом Сам Христос. Разве это не показывает и не доказывает, что Христос – это просто Дух Христа? Конечно, доказывает. Мы должны признать это. Даже здесь мы видим доказательство того, что Христос есть Дух. А если Христос в вас? Мне очень нравится это. Это не мелочь. Нужно подчеркнуть и обвести эти слова. Христос в вас. Христос в вас. Где был Христос в третьей главе? Христос был на кресте. Он пролил свою кровь и совершил искупление. Затем в четвертой главе Христос находится в воскресении. Это очень хорошо, но в восьмой главе Христос находится прямо в вас. В шестой главе мы были в Христе, а в восьмой главе Христос находится в нас. Быть в Христе – это одно, а иметь Христа в себе – совсем другое. Это нечто более глубокое. Сначала «прибудьте во мне» – это первое, а затем «я прибуду в вас» – это второе. Его пребывание в нас зависит от нашего пребывания в Нем. Когда мы пребываем в Нем, Он пребывает в нас. Быть в Христе – это условие для того, чтобы Христос был в нас. Аллилуйя!
Владимир, в этом последнем отрывке мы увидели очень глубокую мысль. Да, мы спасены. Но действительно ли мы находимся в Духе? И ответ на этот вопрос полностью определяется тем, позволяем ли мы Христу устраивать себе дом в нас. Каковы взаимоотношения между нашим пребыванием в Христе и Его пребыванием в нас?
Да, мы все с вами знаем, что мы находимся в Христе. Согласно 6 главе послания к Римлянам, при уверовании в Христа мы были перенесены в Христа, и теперь мы находимся в Нем. Все верующие в Христа находятся сейчас в Христе. Но, когда мы переходим от 6 главы к 8, то в 10 стихе мы видим, что Христос находится в нас. То есть уже не мы находимся в Христе, а Христос находится в нас. И Witness Lee отметил это в своем сообщении. Я хочу повторить еще раз. Христос находится в нас. Когда мы уверовали в Христа, в нас вошел Христос. Нам нужно понимать это. Итак, мы в Христе, а Христос в нас. Но посмотрите, что говорится в 9 стихе. Здесь сказано, но вы не в плоти, а в духе, если действительно Дух Божий обитает в вас. И что значит обитает? Обитает означает устраивает дом, поселяется, обустраивается. Так что, если мы хотим быть в духе, то сначала нам нужно позволить Божьему Духу устроить в нас дом, позволить Ему поселиться в нас. И давайте теперь спросим себя, всегда ли мы позволяем Божьему Духу устраивать дом в нашем существе. Я хотел бы дать небольшой совет всем нашим слушателям. Есть две вещи, которые мы со своей стороны можем сделать, чтобы Божий Дух мог свободно поселиться в нашем существе. Во-первых, нам нужно любить Господа Иисуса всем своим существом. Нам нужно каждый день говорить Ему в молитве: «Господь Иисус, я люблю Тебя. Господь, тесни меня своей любовью, чтобы я любил Тебя Твоей любовью. Увеличь мою любовь к Тебе». И второе, что нам нужно делать, это открывать Господу все свое существо, не оставлять внутри себя какие-то области закрытыми для Него. И даже сейчас, Где бы вы ни находились, я призываю вас помолиться такой простой молитвой. «Господь Иисус, я хочу открыть Тебе все свое существо без остатка. Я хочу, чтобы Ты вошел в меня прямо сейчас и наполнил меня, и пропитал меня, поселился во мне и устроил себе дом во мне». Почему? Потому что мы сосуды. Человек является сосудом, и он создан для того, чтобы содержать в себе Бога, наполняться Богом, пропитываться Богом, для того, чтобы Бог в конечном итоге мог быть выражен в этом сосуде. И когда мы позволяем Божьему Духу устраивать себе дом в нас подобным образом, в итоге мы оказываемся людьми, которые живут в Духе, которые находятся в Духе. Так что вот различие между тем, что мы находимся в Христе, и тем, что Христос устраивает себе дом в нас.
Владимир, слушая вашу короткую молитву, я вспомнил молитву благовестия. И в каком-то смысле она и является таковой. Мы знаем, что когда мы спасаемся раз и навсегда. Но сегодня мы увидели, что нам нужно спасение в его жизни каждый день.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес-Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.